С момента отъезда брони погранцов не прошло и получаса, как нарисовался первый разведчик. Пока терли, слышу писк Алены. Поворачиваюсь. Какое-то чмо крутится возле моей машины. Блядь, да откуда он взялся? Подлетаю. Стоит чучело в метрах в двух. Лыбится в глубину заднего окна. Девчонки сбились в угол и затравленно молчат. Правильно делают, я их понимаю. Мелкое, не выше 1,70 м худощавое, испитое и грязненькое существо неопределенного возраста. Харя мерзкая, нездоровая, какие-то шрамы под сосульками слипшихся, цвета втоптанной в грязь соломы волосенок. Левый глаз полуприкрыт веком, забыл, как эта болезнь называется. Второй нагло пялится с выражением тотального превосходства. Хозяин жизни. В кривооскальной пасти блестит стальной мост, и тут же рядом несколько вроде золотых коронок. На пальцах синие перстни. При всем убожестве недоносок просто светится изнутри агрессивной злобой. Это кто же этого кошмарного выродка посмел на свет болевануть? Ведь какие-то родители, наверное, были. Как им вообще выдали лицензию на размножение?
Тебе чего?
Ничего, гуляю.
Вали нахер отсюда. Он покосился на автомат в руке, на бронежилет с АПСом под мышкой и сделал вывод, что я, видимо, один из охранников нового каравана.
Да чё ты, надо тёлок зазырить.
Иди нахер, сказал. Сделав шаг вперед и примеряясь садануть стволом в ребра, я уткнулся взглядом в носки его замызганных кроссовок. Перевел себя на периферийное зрение. Гаденыш в этих делах оказался не промах. Мгновенно не уступая мне в скорости, сместился в бок. Его рука мелькнула за спину и вылетела оттуда же со взведенным ПМом.
ПМ. Пистолет Макарова. Калибр 9 мм.
Вот сучонок. Я в ответ скинул предохранитель и, как бы невзначай, приподняв ствол на уровень его паха, глазами вновь уперся в зрачки. Надумай стрелять, увижу. Рвануть влево, а выблетка поперек одной очередью перепилю.
«Ты чё, мужик, в натуре? Я тебя трогал!»
«Вали мимо», — сказал. Он мельком покосился мне за плечо.
«Чё вы, городские, такие дёрганые?»
Пока говорил, даже не поставив на предохранитель, спокойно засунул ствол за ремень и отрицательно качнул головой своим на вершину холма.
«Пришёл на подлечиться попросить по-хорошему, а ты за волыну сразу!»
Самообладание не отнять, хоть и уродец. Меня обогнул Дёма со своими бойцами.
«Чё, гунявый, своих пишем, чужих колем? Давно баклан на шконку не падал, так кому нет больше, очко прижмурил, понял? Без протокола, паскуда, урекаю, в момент пропишу вазелин от геморроя».
Местный, пытаясь вставить слово, открыл было рот, но Дёма навалился от души.
«Ты чё там базлаешь, бык, регистр свой базарный включи, пока метлу на заливной не пустили? От хари до сраки попишу, падла, на маляу прокурорскую. Всосал тему, спрыгнул нахуй, быстро».
Всем своим видом Урало-Кавказец пытался показать независимость. Щербато обнажая фиксы, кривил нерасрубленные губы, что-то пытался вставить в ответ, но по всему было видно, подействовало. Он встретил более сильного, причем внутренне самца, из соседней стаи, сцепиться с которым по-серьезному вообще не собирался. От мотоцикла на холме вдруг закричали.
«Сява, шо там кореш за движняк?»
Дважды горец отмахнулся последний раз, развел растопыркой перед нами, мол, ладно, закончили, и, промурчав что-то нечленораздельное, двинул во свояси. Демьяненко развернул ко мне вдруг просиявшую веселую рожу и выдал. «Спасибо, Кирилл Аркадьевич. Ни по дыханию, ни по выражению лица и следа не видно, что этот парень только что буквально секунду назад брызгал слюной и заходился в яростном оре. Ну, в смысле, что не пристрелил соколика, хотя, как показалось, ты вроде собрался с ним в спарринг затеять или померещилось. Жаба, уел глазастый-то наш». Я неопределенно пожал плечами. Спарринг. Да если эту глистоношу разок надеть на косорезанный компенсатор ствола от души, то и достреливать потом не придется. Добро. Пойду я с люмпенами пообщаюсь, закреплю результат. Чувачок, кажется, предводитель здешних бабуинов. Демьяненко вернулся через полтора часа. За ним тяжко плыли ароматы местного плод спиртпрома. Приказал своим разбудить ровно в 10 и увалил в охапку с АКМом на спальник под колеса круизера. Бурля минут за 5 достал все без исключения население джипа, и его поджопником выпустили наружу. Дурко совсем не обиделся, и радостно вертя во все стороны рыжий кочмой, полез своей мокрой пожмаканной мордой прямо под бок слабо запротестовавшего Валерки. Да и смысл протестовать, тут сопротивление бесполезно, проверено. «Кирилл Аркадьевич, иди к нам!» Начинались сумерки. Бесконечная очередь, предвкушая очередную ночь, судорожно заскубливалась в убогой бытовухе. Шоколье, оставив на холме два мотоцикла, расползлось по норам. Спала обжигающая жара. Поскреба разложил на капоте своей ласточки наш рупор номер раз, на бат Малороссии. Ну, то, что для нас трибуна, для него просто обычная подстилочка под красавца леща, граммов так на 700. Небольшим добротным охотником он вмиг распластовал его на 5 кусков. В воздухе дурмане ценителей поплыл дух вяленой рыбы.
«Подходи, дорогой, не стесняйся. Водочки нам на посту не положено. А пивком побаловаться самое то».
«Понятно дело, Вадим Валентинович, как раз по теме».
«По какой?»
«Ну как, пиво шампанское пролетариата».
«А, бери, Деркулов, рыбку и голову мне не морочь. Правда, она уже как вареная, да и нет ее сейчас нормальной».
Поскреба скроил несчастную рожу и чуть ли не охая, не вздыхая в голос, закончил.
«Лето!»
Подумалось, какой мы, мужики, интересный народец. Под 40 лет уже, а все как зеленые пацанята на похвалу напрашиваемся.
«Ну это ты, Вадик, загнул. Слушать не могу. У тебя и нет. Роскошная рыба, донская, не пересоленная, мягкая, отрыв башки просто. Смотрю, сияет наш угольщик. Да и пиво за день так и не нагрелось. Вообще фантастика».
Нагло потащил из автохолодильника еще одну ледяную бутылочку. «Пусть рядом постоит, целее будет. Пока я с первой управлюсь». Наш корректор тыльной стороной руки, поправляя на длинном носу очки, по-моему, временами даже урчал от удовольствия. Я не выдержал.
«Ванечка, солнце, ты часом не перепутал? Надо вообще-то не рыбу с пивом кушать, а пиво с рыбкой попивая, жизнью наслаждаться».
«Вот ведь интересно. Только что чуть не покрошили всех в капусту. И ничего, хлебнули брашки, два перышка обсмоктали, терпким дымком затянулись пару раз. И нормально».
«Как думаешь, Деркулов, к нам сунутся?»
Я непроизвольно глянул вглубь автомобиля Поскребы. Меня встретили 4 пары настороженных глаз.
«Не, точно не полезут. Они уже видели 6 автоматов, сколько еще есть, пусть думают.
Охрана в бронежилетах явно не вахра. Начальник волкодав. Плюс пообещал за яйца подвесить, если чего. Не рискнут. Они же стервятники, а не солдаты. Было бы по-настоящему опасно, вернулись в Краснодон».
«И Валера до сих пор спит», — вдруг добавил Ваня.
«Правильно, если стрёмно по-настоящему не отбивался бы.
Может, он просто проспаться хочет?»
«Да не думай, Валентиныч, он же не с приколом свинячился. Да и я знаю таких пацанов, как Дёма, можешь расслабиться».
«Давно знакомы?»
«С тех пор, как он у Стаса появился».
Накатывала ночь. Демьяненко встал, прошелся по округе, осмотрел посты, залез задницей на отбойник джипа и, положив калаш на колени, уставился в темноту. Бурля недовольно улегся внизу. Ну понятно. Такая классная подушка убежала. А главное, трава ни хрена сопли не впитывает. То ли дело мать не друга. Рыба закончилась. Ваня пошел к своим. Мы с Поскребой развалились на травке, потягивая пивко и курили обо всем сразу.
«Слушай, Кирилл, давно тебя хотел спросить, почему ты до сих пор не член военсовета?»
«Не хочу».
«В смысле мараться?»
«Да нет, не в этом дело. Тяжело объяснить. Не хочу отвечать». Я писал рукой круг. «За все это.
Думаешь, спросят?»
«Нет, перед самим собой. И так достаточно с головой».
«Ты о чем?»
«Вадик, ты помнишь слоган? Они ответят».
«Хух, еще бы».
«Мой».
«Ну и что?»
«Проблема, дорогой, в том, что подобная хрень работает в обе стороны. Если выпускаешь инстинкты толпы на свободу, даешь сигнал фас, то пиши пропало. Эти твари...» Я кивнул головой в сторону невидимого Урала-Кавказа. «Мозги напрягать не будут, кого можно».
«Можно?»
«Понеслась. Я, Кирилл, потомственный Маркшейдер, в вашей каббалистике не разбираюсь».
«Да что там разбираться, Валентиныч?» «Ответят все. Мы, сытые, холеные с красивыми бабами, собаками на богатых машинах, валим подальше от войны, которую сами же и затеяли. Они, нищие, убогие дети хронических нариков и внуки наследственных алкоголиков, отсидевшие полжизни по тюрьмам и кроме грязи, мерзости, ничего вокруг себя никогда не видевшие, остаются здесь, бросаемые уезжающими на произвол. А тут со всех сторон они ответят. Понимаешь?»
«Да».
«В каждой хорошей машине десятки тысяч совсем не деревянных рубликов, золотишко, камешки и прочая ликвидная хрень. Невинная компенсация за моральный ущерб, так сказать». Поскреба призадумался. «Это тебе, мужик, не шахты вновь запускать под медный тушь и шахтерские слезы. На благо потрудиться хоть до кровавого пота многие готовы. Ты правда ради, в говно нырни попробуй. Вот теперь скажи, Вадя, я лично отвечаю за все это или нет?»
«Не знаю, думаю, что нет. Хочется так думать».
«Теперь поставь меня рядом со Скудельниковым и остальным комплексом вопросов республики и еще раз задай уже себе вопрос. Вопрос про военный совет».
Я вытянулся под бездонным небом. Вызвездило. Посередине небосвода тянулась густая, словно надутая аэрографом полоса Млечного Пути. Хоть какой-то отблеск незыблемости для замерших во мраке и неопределенности узников очереди. Странный ты, Кирилл. Ты много можешь и ничего не хочешь. Ты про что? Ну, статьи твои. Помню, на последних выборах с каждым номером газеты весь отдел бегал, обыскался. Пишешь здорово. Но в газетенках. Почему? Я ведь даже не журналист, по большому счету, а пиарщик, как это модно стало говорить. То есть технолог. Писать по-взрослому другое. Ну да, в литературе им еще надо сделать. Тут даже не в известности вопрос. Раскручивать моя специальность. Прославиться? Элементарно. Что мне со своим жизненным опытом, языком и знанием технологий стоит, к примеру, тиснуть небольшую повесть об искренней и чистой любви двух солдат-гомосексуалистов в условии совка, дедовщины, афганских реалий и тотальной гомофобии? Поскребя аж гаркнул от неожиданности. Все, вознесли бы в раз на голубой Олимп и как гуру поклонялись бы всем педсообществам. Накалякать, чтобы поговорили и забыли? Кому это надо? Я, хрустнув суставами, потянулся. Есть желание оставить после себя что-то более важное, чем три смазанных пальца на стене общественного туалета, понимаешь, Валентиныч? Так и я про это, а ты сиднем сидишь. Не все так просто, Вадик. Писатели – пророки современности. Политики и рекламисты-шаманы. Артисты – кликуши и юродивые. Ты мне в какое кодло определиться предлагаешь? Мой угольщик неопределенно пожал плечами. Писать, Вадя, надо так, чтобы читатель, беря в руку любую книжку, любую заметь, сразу вспоминал о тебе, чтобы ему все остальное, кроме тебя, казалось пресным, выхолщенным и безвкусным. Надо не просто писать, а рубить текст так, чтоб с самого ошметки летели, чтоб с твоей открытой страницы мощью перло, чтоб сносило твоим потоком, быть яростным, пронзительным и смачным, как кусок сырого кровоточащего мяса, по сравнению с распаренной без соли и перца белой рисовой крупой. Понимаешь? Конечно. Точно как ты говоришь, себя послушай. И это еще не все. Все пишущие, грубо говоря, делятся на две когорты. Мыслители и живописцы. Я художник-иллюстратор, но не мыслитель. Мне нечего оставить в истории. Хорошо, расскажи про Афган, ведь наверняка есть же что. Есть, но это мое, святое, себе оставлю. Ну ладно, другую тему возьми. Или может ты, Кирилл, какое открытие сделал в своем пиаре? Сколько лет уже пашешь? Вот и написал бы серьезную книгу. Открытие фундаментальных принципов такого явления, как анонизм, очень многие, дорогой, делали самостоятельно, исходя из чистой эмпирики, а не с подачи продвинутых товарищей. Правда, по непонятным причинам, никто этим поистине эпохальным для личности открытием, учитывая возраст исследователя, почему-то не гордится. Странно, не правда ли? Так и с пиаром. Нащупал что-то? Дрочи втихаря, на кой делиться? Тяжело с тобой, Зеркулов, общаться. У тебя так много всегда и сразу о главном. Грузишь ты. Может быть. Только вот прости, Вадик, хоть убей, не пойму. Смысл говно по трубам гонять? Ты ж не девка, чтобы я к тебе прибалтывался. В круговую прав. Чужая жизнь потемки. Просто непонятно мне и обидно за тебя. Обидно, Валентиныч, когда нечто ценное, что ты сильно дорожишь, вдруг превращается в ничто. Знаешь, как в борьбе говорят, провалился. Пошел на торс, а его там нет. Ты про войну? И не только. Знаешь историю, как я преподавателем на Стасовой кафедре один раз заделался? Целых 95 минут продержался на новой работе.